Приветствую всех слушателей радио «Воскресенье». В эфире программа «Давлея дневе. Злоба его». Меня зовут Антон Филиппов. В гостях у нас сегодня Осипов Дмитрий Борисович, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Борисович, сегодня мы с вами продолжаем наш разговор по поводу гностицизма. Я бы хотел предложить вам в двух словах буквально напомнить нашим слушателям о том, как мы с вами закончили предыдущую программу, и тезисно подвести итоговую черту.
Ну, давайте, да, повторим вкратце то, о чем мы в прошлый раз сказали. Мы говорили о том, что в первое столетие христианства, где-то века со 2 по 4, вот раннее христианство столкнулось с таким колоссальным вызовом. Этим вызовом явилась, ну, наверное, первая ересь в истории христианства, которая называется гностицизм. Такое движение, которое происходит от слова «гнозис», то есть «знание». До нас дошло очень много текстов, их цитировали отцы церкви, и в середине 20 века в Египте, в библиотеке Наг-Хаммади, так сказать, эти тексты были обнаружены, и мы многое вот теперь уже знаем о том, как учили, как мыслили вот эти вот, так сказать, гностики 2-3 века. И вкратце мы сказали, в чем состояла суть их религиозной системы. Они считали себя христианами, но как они мыслили? Ну, очень отличным от нас способом. Фундаментальным для гностицизма было разделение между Богом Ветхого Завета, Богом-творцом, и Богом Нового Завета, Богом, который послал в мир Господа Иисуса Христа, чтобы всех спасти. И гностики учили, что это два разных Бога. Как у них так получалось? Получалось это примерно следующим образом. Гностики, они считали, что есть некая полнота божественных свойств, божественных качеств. Они ее называли понятием плерома по-гречески, то есть полнота. И в этой полноте, вот у нас обычно в любом учебнике догматического богословия есть описание божественных свойств, как премудрость, сила, допустим, разум, воля, красота, допустим, добро, истина, ну и прочее, прочее. А гностики все эти свойства, они описывали как проявление неких, ну как некое отдельное существо. Ну, это существо, это такой метафорический язык.
Это называется эгрегор.
Вот они это называли словом «эон», греческое слово «эон», которое означало «век» или «мир», или, ну, или «время». И это многозначное понятие, и вот этот «эон», он воплощал в себе определенные божественные свойства. И плерома, она как раз есть полнота этих божественных свойств, которые одно другое порождает. И в какой-то момент вот в этой плероме происходит сбой, происходит ошибка. И ошибка происходит в эоне, который называется божественная мудрость, премудрость София. И в результате этого сбоя, собственно, появляется тот мир, который мы знаем. То есть сначала появился эон, который является производным от Софии, но он поражен неведением и думает, что он существует отдельно от всего остального. И вот этот эон гностики и считали его богом-творцом, который от неведения сотворил, начинает творить мир. И он творит вот эту материальную реальность и духовную реальность, вот эту всю вселенную, небо и землю. И гностики считали, что начало книги Бытия, вот первые главы, они как раз вот об этом боге, демиурге, творце, который, собственно, является, ну, он слабо понимает, что он делает, по их мнению, да, и он творит этот мир, и, собственно, несовершенство этого материального мира, его несправедливость, его, так сказать, все, то, что мы видим, все его несовершенство, зло, которое в этом мире существует, происходит от этого недалекого, так сказать, и невежественного божества, которое сотворило мир.
Дмитрий Борисович, я правильно понимаю, что основная задача гностицизма и вопрос – это появление зла.
Да, конечно, конечно. Если мы, христиане, считаем, что зло Бог не сотворил, а оно происходит в мире от, в результате свободного выбора, это следствие свободы, скажем так. Бог сотворил свободных существ, вот они могут выбрать добро или зло. Вот они выбирают зло, получается не очень. А гностики считали, что зло онтологично, оно как бы заложено в структуру мироздания, и оно происходит вследствие ошибки, которую допускает ошибка в самом божественном. Вот. То есть, на самом деле, зло, оно коренится в абсолютном. В этом абсолютном происходит сбой, и в результате появляется мир, как следствие ошибки. И дальше самое важное, что касается, как они мыслили человека. Они говорили, что в процессе творения этого мира, несовершенного и злого, в этот процесс оказались вовлечены некие, знаете, искры, некие элементы плеромы, как, по какой-то причине оказались вовлечены. И в результате, собственно, по мнению гностиков, все люди, они делятся на три категории. Люди плотские, вот как по апостолу Павлу. Вот они брали тексты апостола Павла и трактовали их абсолютно по-своему. Вот Павел говорит, есть люди плотские, душевные и духовные. У апостола Павла совершенно определенное значение. Духовные – это люди, имеющие Дух Божий. Да? Плотские, душевные – там тоже определенное различие. А, скорее, одни ближе к миру культуры, другие ближе к миру природы, понимаете, да? А гностики, они говорили так, что духовными являются не все. Плотские – это, да, люди, живущие материальными интересами. Духовные, у которых развита вот эта душевная область. А, собственно, душевными, да? А духовные – пневматики, слово «пневма» – это как раз те люди, которые имеют в себе божественную искру, вот эту, которая вышла из плеромы. И эта искра, она пытается освободиться от вот этой власти материального, она пытается воссоединиться со своим источником, и она ищет этого смысла. То есть человек не может просто вот так вот жить и заниматься своими обычными делами. Он ищет какого-то большого смысла, ради чего он живет. И таких людей, по мнению гностиков, немного. И вот как раз именно для таких людей в мир приходит из плеромы Господь Иисус Христос. И Христа они понимали совершенно по-другому, чем мы понимаем мы.
Угу. Я правильно понимаю, тут надо уточнить, что Христос – это проявление не классического в понимании христианства Бога, Яхве.
Да.
Это приход Всевышнего Бога, второго.
Вот который есть Отец, который есть плерома. Вот как раз Христос есть посланец вот этой плеромы, и он, его манифестация в нашем мире. И он приходит для того, чтобы не преобразить этот мир. Uh-huh. И не изменить его. То есть мир не есть творение, да, Божье. Uh-huh. А это, тюрьма. Это есть как бы следствие от падения. И он приходит для того, чтобы с целью спасательной операции, чтобы вытащить эти божественные искры из этого мира и воссоединить их со своим первоисточником. И он это делает, давая божественное знание. Вот он приходит в этот мир. В этом мире есть вот эти дремлющие, спящие божественные искры в некоторых людях. И он их инициирует, он их как бы пробуждает, рассказывает притчи, рассказывает разные вещи. Большинство людей проходит мимо, их это совершенно не касается. А вот те, у кого есть божественная искра, оп, и он проснулся, и он задумался, и эта искра начинает действовать. И дальше гностики, они говорили, что в их системе искупление, воскресение, крестная смерть не имели никакой роли. Они воспринимали Христа как вот такого учителя, который пришел для того, чтобы изъять из этого мира вот людей, призванных, имеющих в себе вот это высшее духовное начало. Вот. Поэтому одним из признаков гностицизма было неверие в то, что Христос имел тело материальное. Они считали, что это была такая, голограмма, иллюзорное тело.
По-гречески... Дух.
Ну, не дух, а именно, так сказать, иллюзия. Вот то, что он был, ел, пил, ходил, понимаете, проповедовал, это на самом деле он не мог быть причастен к материальному, потому что материальное есть зло, по мнению гностиков. И это просто, ну, некая иллюзорная такая манифестация, которая позволила ему передать божественное знание для этих божественных искр, погруженных в эту тьму материального, для того, чтобы их извлечь. И гностики, собственно, вот люди с таким умонастроением, во втором веке, они написали огромное количество текстов. Это десятки книг, произведений, о чем якобы учил Иисус Христос. Обычно это никак не совпадало с тем, чему учила церковь. Церковь-то существовала, и она была явна. Она же, то есть везде это проповедовалось безо всякой тайны, безо всего. То есть проповедь Христова была известна. И гностики для того, чтобы объяснить, почему же наши учения, они расходятся с учением церкви, они объясняли это так, что учение, которое несет церковь, оно адресовано плотским и душевным. У них же тоже есть своя религия, у них же тоже есть своя, так сказать, какая-то система ценностей, но она находится под контролем вот этого Бога, который сотворил мир. И он удерживает этих людей под своей властью. И вот это церковное христианство, это христианство такое внешнее, для людей плотских и душевных. А вот духовным Христос передал как раз вот это тайное знание. И через своих каких-то учеников, апостолов, в их системе большое значение играла фигура Марии Магдалины, апостола Фомы, Филиппа, например, Иоанна. Вот они говорили, что через Иоанна или через Марию Магдалину он передал тайное знание. Угу. А почему вы расходитесь с тем, что вот учит церковь? А потому что мы носители тайного знания. Это тайная традиция, а на самом деле, конечно, эти тексты писались, вот, ну, грубо говоря, на коленке. То есть они вот, это второй век, третий век уже, да, ну, в основном это начало второго века. Вот это время, когда у них самые такие большие умы появились, такие как Маркион, Валентин, Василит. Многие были сирийцы, из Александрии было много гностиков, и они свое влияние распространили по всей империи. И вот вкратце их система. Согласитесь, что она довольно сильно отличается от того, что мы знаем о христианстве. Да.
Я, собственно, Дмитрий Борисович, вот и хотел бы уточнить, а какой ответ христианство дало гностикам? И какое конкурентное преимущество, если так можно выразиться, христианство нашло в себе?
Угу.
Какую альтернативу оно предложило гностицизму?
Да, ответ был дан. Проблема состояла в том, что... Ведь откуда брался гностицизм? Это были люди со своим определенным языческим опытом, который они переносили. То есть им нравился Христос, но они просто Христа интерпретировали в своих каких-то категориях, привычных им, и создавали... Отсюда, так сказать, они создавали свои какие-то теории, да? И вы понимаете, для ранней церкви это был вызов, потому что не было критериев различения, где текст, написанный апостолами, а где текст, который, собственно, вот, понимаете, гностики выдают за Евангелие там, от Фомы или от Филиппа, понимаете, ну вот как ты тут разберешься? Это было большим смущением. Как ответила церковь? Ответ был дан на нескольких уровнях, ответ был системный. Первый ответ. Это, началась полемика, естественно. Там появились первые труды Иринея Лионского, Ипполита Римского и прочих-прочих там, вплоть до блаженного Августина. Все они писали против гностиков. Первым ответом, аргументом против этой гностической, так сказать, ереси, был аргумент очень важный по поводу предания. У Иринея Лионского и у других авторов звучит такой аргумент. Они говорят, посмотрите, гностики претендуют на некое тайное предание. Но, друзья мои, это ошибка, потому что предание, оно существует в церкви, и оно воплощается в личности епископа. Потому что наши епископы, которые руководят нашей церковью, кто-то их поставил, и идет цепочка передачи, которая восходит куда? Куда она восходит? Она восходит к апостолам. И все, а вы поймите, что это середина, вторая половина второго века. То есть, ну, прошло 100 лет, понимаете, со времен апостолов. Это было очень близко.
Все... Ну, грубо говоря, многие их еще помнили воочию.
Да, конечно.
Видели, точнее.
Вот я вам скажу, самый такой центральный полемист с гностицизмом, Ириней Леонский. Он был грек, происходил из Малой Азии, а потом уехал в Европу и там уже стал епископом во Франции, в Галлии, собственно, Леона. Его наставником был Поликарп Смирнский, а Поликарп Смирнский, он видел Иоанна Богослова. Вы понимаете, какая там связь? И это было, так сказать, связь-то была очень плотная и тесная в то время еще. И отсюда был сформулирован принцип апостольского преемства православного епископата. То есть, что, соответственно, епископ может считаться легитимным только в том случае, если он имеет апостольское преемственность. Если просто вот люди собрались и выбрали себе кого-то за старшего, вот так происходит у протестантов, и давайте назовем его епископом. И вот просто вот мы выбрали, будешь у нас епископом. Вот тут... Получается, он нелегитимен, потому что у него нет преемственности, то есть он не признан церковью. Епископ, когда входит в свои полномочия, он исповедует веру при соборе епископов. Его должны, так сказать, оценить, что он учит православию. И отсюда первый ответ – это укрепление власти епископов и появление вот этого принципа апостольской преемственности. Это был первый ответ. То есть отцы доказывали, что вот у гностиков никакой преемственности нет. А эта явная, очевидная преемственность есть вот у этой самой нашей церкви. Это был первый аргумент. Принцип апостольского преемства нашей церковной иерархии, который существует до сих пор. Ответ второй. Это такая вещь, которую мы называем Новый Завет. Это был ответ на гностицизм. Вот смотрите, у нас есть книга, ну, то есть сборник, который называется «Новый Завет». Угу. Туда входит 27 книг. Мы это воспринимаем как нечто само собой разумеющимся, но так изначально не было, потому что эти произведения писались независимо друг от друга. В какой же момент и по какой причине церковь их собрала воедино, и когда это произошло?
Ну, по сути, вы... задаете вопрос о появлении канона.
Да.
То есть это же канон.
Это канон. Почему канон появился? Я вам скажу.
Как ответ на гностицизм,
да,
что ли?
Да, потому что первый канон, первый вариант канона, сама идея, а давайте-ка соберем это, принадлежала гностикам.
Был, да, вы что?
Да. Это был такой гностик Маркион. Он,
а им-то зачем это надо было?
А я вам скажу. Они полемизировали с церковным христианством, и у многих были амбиции. Вот, например, Маркион – очень яркий, интересный пример. Он приехал в Рим и пытался, баллотировался на выборы римского папы. Мог быть избран. И он был человек с таким системным мышлением, он считал, что надо, церковная организация здесь может помочь. Он хотел стать римским папой, и он составил свой канон книг Священного Писания. Уже они были известны, Евангелия уже были вместе собраны, послания, были какие-то сборники. Вот он взял все, что попадало в его систему, он оставил, а все, что не попадало в его систему, он удалил. В результате он составил так называемый канон Маркиона, составил и предложил его церкви, в котором не было Евангелия от Матфея, были только кусочки из Евангелия от Луки, все остальное он выкинул, все остальные Евангелия. Он считал, что они слишком еврейские, слишком иудейские, потому что там он же противопоставлял Бог Ветхого Завета, Бог Нового Завета. Он очень любил апостола Павла, но потому что апостол Павел выступал против закона. А, соответственно, закон Моисеев – это вот Бог Ветхого Завета, все-все-все. И, конечно, это было, так сказать, колоссальным вызовом. И именно в ответ на канон Маркиона и в ответ на этот обилие текстов, которые появлялись со всех сторон, церковь производит отбор. Причем это происходит не то, что какой-то собор собрался, Это происходило стихийно на базе предания. То есть были тексты, то есть было предание, которым жила церковь, и вот, вот в этих текстах было что-то непонятное и странное, а вот были тексты, которые соответствовали преданию, которым жила церковь апостольская. И на этом основании произошел отбор. Это уже вторая половина второго века, и мы имеем так называемый канон Муратори. Это список книг, который нашел антиквар Муратори там, в XIX веке. И вот он, отсюда такое название. Ну, около 200 года. Вот мы уже имеем список книг наш каноничный. И в разных концах империи церковь этот отбор произвела. Он примерно соответствовал нашему канону. Так сказать, это отдельная интересная тема. В чем-то там были по поводу двух-трех книг разногласия. Но общий контур нашего канона сложился уже во втором столетии. И это был ответ на гностицизм.
Дмитрий Борисович, насколько вот я понимаю, исходя из ваших слов, звучит так, как будто внутри церкви была конкуренция, и еще надо было завоевать верующих и доказать, что именно твоя точка зрения правильная.
Так гностики, они считали себя христианами, и они претендовали на то, что они выражают истинное учение Христа. И в этом и была проблема, потому что эта ересь находилась внутри. Вот церковь произвела отбор, потому что были отобраны книги, содержащие апостольское учение, а все остальное были объявлены как апокрифы, да, то есть тексты, не имеющие авторитета никакого. И таких текстов было великое множество. Это второй ответ номер два. То есть первый – апостольское преемство. Второй ответ – это канон Нового Завета. Ответ третий – это толкование Священного Писания. Экзегеза, так называемая, истолкование священных текстов. Потому что кто начал первым толковать священные тексты? Гностики. Гностики, они просто, так сказать, уже в начале II века, мы знаем из источников, что стали писать толкования, там, Гераклион написал комментарий на Иоанна, абсолютно гностический. Вот взял по-своему и истрактовал в гностическом ключе Иоанна. Василит там истолковал Матфея, понимаете, и так далее. То есть они написали очень много книг, причем совершенно еретического содержания. И первые церковные толкования, они полемизировали. Вот, например, Ориген в начале III века написал свое толкование на Иоанна, полемизируя с Гераклионом. Вот вам, пожалуйста. И возникла церковная экзегеза. И дальше ответ номер 4. Это богословие. Это богословие. Потому что для того, чтобы побороть эту ересь, пришлось давать на эти все вопросы ответы, рационально аргументировать, почему Бог Ветхого и Нового Завета – это один Бог. Почему зло не есть, оно происходит не от Бога, а оно происходит от нашей свободы. Почему Христос пострадал, и его страдания искупило все грехи мира? Почему? Вот эти все вопросы, они из них вырастают сначала у апологетов, а потом дальше у отцов церкви, то, что мы называем догматикой, то есть выросло целое древо православного богословия, которое утвердило догматы на Вселенских соборах. И это богословие...
Христианского или православного?
Ну, в данном случае здесь мы, так сказать, выражаем традицию, так сказать, это все православное учение, конечно. Угу. И здесь вот эта вся наша догматика, она сформировалась вот в этой острой полемике, потому что в этой борьбе, в частности, с гностицизмом. Ереси потом пошли еще другие, но гностицизм был первым вызовом, и церковь вот в борьбе с этой ересью, она приобретала современные нам, знакомые нам формы, ну и, конечно, церковное просвещение, потому что сложилась целая система оглашения тех людей, которые приходили в церковь.
Дмитрий Борисович, вспоминая нашу с вами первую программу, когда мы говорили о том, какие опасности были на пути становления церкви, хочется вот сказать, что, получается, одной из самых первых опасностей это был гностицизм, только он был, в общем-то, и внутри самой церкви, с которым она успешно справилась и, скажем так, трансформировалась благодаря, в общем-то, этому, правильно?
Да, то есть возникла, например, система оглашения. То есть вот человек приходит в церковь, его сразу не крестили, как происходит сейчас у нас, да, а потому что он несет в себе, так сказать, совершенно другое мышление, он ничего о вере не знает. И на протяжении 2-3 лет его, понимаете, читали ему лекции, объясняли ему веру, а потом ты уже сам смотри, нравится тебе это, не нравится, иди крестись, да. Но раньше не крестили так просто, а человека учили. И это была жизненная необходимость. Потому что если бы просто крестили вот всех подряд, да, то от христианства мало бы что осталось. Но надо сказать, что, конечно, гностицизм, он был побежден. К 4 веку он уже выдохся и потерял свою силу и привлекательность. Но вот это ощущение мира, в котором... Ведь откуда берется гностицизм? Он берется из ощущения заброшенности, из ощущения бессмысленности существования, что ты заброшен на какой-то край Вселенной, и вот этого стремления духовного освобождения, которого ищет индивид. Это такой индивидуальный путь освобождения.
Отвечает на вопрос, зачем я здесь.
Да, зачем я здесь, то есть это поиск смысла жизни, это важное очень, к нему надо относиться с уважением.
Дмитрий Борисович, да. А еще такое уточнение, правильно ли я понимаю, что в Екатеринбурге одна из самых ярких и известных надписей на здании города, на крыше, кто мы, откуда и куда мы идем, это гностические тезисы какие-то одни или вопросы?
Это тезисы, которые... Это вопросы, которые ставили себе люди от начала времен, но действительно вот эти слова «кто мы, откуда мы и куда мы идем», они принадлежат одному из учителей раннего гностицизма, действительно. По-моему, это Василит, так сказать. Вот это начало второго века. Это из какого-то его трактата. Вот эти слова. Хотя, но эти слова, они воплощают в себе поиск любого мыслящего человека. В них нет ничего специфически гностического. Но это поиск смысла.
Да, но получается, что некие следы гностицизма мы можем наблюдать и даже
конечно,
сегодняшнем
конечно,
днём.
Конечно,
правильно?
Да.
Вот самый яркий можете назвать, вот,
самый,
на ваш взгляд?
Самый яркий в поп-культуре это, конечно, фильм «Матрица». Я бы вот так сказал, все, наверное, его видели, замечательный фильм. Вот он как раз выражает такое очень гностическое мироощущение.
Вот в двух словах тезисно, почему именно «Матрица», то есть вот что именно, борьба с чем-то или заброшенность, вот так вот вкратце?
Ну, очень вкратце, помните, там же система, что, вернее, основная идея этого сценария, этого фильма – противостояние между системой вот этого искусственного интеллекта, которая держит человека в каком-то иллюзорном мире, и есть мир людей, которым снится какая-то реальность. И из этого сновидческого состояния человека выводит какое-то братство вот этих людей, которые не спят, которые понимают подлинную реальность.
Просветлённых, да?
Да, 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 да. И здесь мы видим очень... так сказать, схожую систему, потому что вот это порождение вот этой вот системы, эта система абсолютно бессмысленна, она порочна. Есть ее агенты, да, помните, агент Смит, угу, которые, так сказать, нападают и пытаются удержать людей в этом состоянии. Да, 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 это, конечно, вот это гностическое мироощущение, потому что гностики считали, что да, есть князь мира сего, это вот есть Бог, сотворивший этот мир, есть его агенты, которые, и мы должны вырваться на свободу, преодолеть эти все препятствия путем самопознания, путем постижения себя. Вот это гностический путь.
Ну, ранее упомянутые в прошлой передаче саентологи, насколько я понимаю, это тоже...
Ну, близкие, скажем так.
Ну, у них очень похожие вот,
да,
ощущения,
да, да,
мира.
Да, да. Это, конечно, отличается от христианства классического, традиционного, потому что мы говорим, что Бог... что мир есть божественное творение, что мир благ. Христианство, оно не мира отрицающее, а мира утверждающее, такая вот жизнеутверждающая религия, хотя мир искажен злом. То есть, понимаете, такая целостная система. Мы не делим на два мира, мир злой и мир добрый. Мы говорим, весь мир добрый, но мир искажен. Так будем же его исправлять. И Господь пришел для того, чтобы этот мир исправить. То есть, есть большая... разница. Потом в традиционном христианстве нет деления людей на духовные и плотские, понимаете, имеющие божественную искру и не имеющие, которые могут спастись и не могут спастись. Христос пришел и умер для всех. Гностики это презирали. они были людьми, которые считали себя посвященными, и вот эти вот все вещи. В христианстве такого, конечно, нет.
То есть, Дмитрий Борисович, вот по идее проявления в матрице, в саентологии следов гностицизма, это непрямое, да?
Непрямое. Но схожие условия, ну как у нас сейчас, мы живем в мире мегаполисов, где все атомизированы, индивид чувствует себя непонимающим суть происходящего, эпидемии, чипирования, понимаешь, на тебя давит экономика, политика, ты не владеешь этими процессами. Это неизбежно рождает это ощущение заброшенности, что ты никому не нужен. И такой вот духовный поиск. И в нашем мире есть очень много движений, религиозных каких-то течений, которые, по сути дела, ну, на каком-то другом уровне воспроизводят положение гностицизма.
Как интересно, да, что вроде как невзаимосвязанные структуры, организации, разорванные веками,
да,
приходят, в общем-то, к одной, так сказать, модели ощущения мира.
Да, да, да.
Забавно, забавно.
Да. Но отцы церкви, они подчеркивали, что у гностиков есть положительный момент, потому что они понимают, что так жить нельзя, в мире есть, должен быть какой-то смысл, так сказать, да, но этот сам по себе их поиск – это очень благое дело. Но результат, к которому они приходили, вот он, конечно, очень сильно отличается от божественного откровения. Да,
сразу
очень...
вспомнился фильм Говорухина под названием «Так жить нельзя», если вы смотрели его.
Да.
Так, давайте тогда, может быть, уже завершать нашу передачу. В общем-то, я думаю, вопросов по гностицизму у наших слушателей не должно было остаться. Если остались... Я думаю, может быть, мы подготовим еще какие-то материалы по возможности. На данный момент лично у меня больше нет к вам, Дмитрий Борисович, вопросов. Я благодарю всех слушателей радио «Воскресенье», кто был сегодня с нами. Дмитрий Борисович, я благодарю вас, что вы сегодня опять уделили время. Напоминаю, что в гостях сегодня у нас был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Дмитрий Борисович, до свидания.
До свидания.
Меня зовут Филиппов Антон. В эфире была программа «Давлеет Неви, злоба его». До свидания.
До свидания.